Сделано в Red Barn.
Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ.
Привет, Земля! Это еженедельные новости науки и космоса. ИИ подсчитал, что Млечный Путь содержит 44 аналогичных Земле планеты. Искусственный интеллект, разработанный учеными Швейцарского национального центра компетенции в области исследований Planet S, выявил 44 планетные системы галактики Млечный Путь, архитектура которых предполагает наличие подобных Земле планет. Алгоритм позволяет проверить существующие модели формирования планетных систем и значительно расширить горизонты будущих астрономических открытий. Модель выявила 44 системы, которые с высокой вероятностью могут содержать необнаруженные планеты, похожие на Землю. Разработанный алгоритм демонстрирует точность распознавания систем с аналогами Земли на уровне 99%. Более того, около 95,5% из найденных систем сохранят стабильность даже при введении в них новой аналогичной Земле планеты, считают ученые. Применение этого ИИ существенно ускорит процесс отбора звездных систем с высоким потенциалом существования планет земного типа, что повысит эффективность астрономических наблюдений и увеличит вероятность обнаружения внеземной жизни. Американские инженеры ищут способы доставить на Землю старейший космический аппарат «Авангард-1», вращающийся вокруг Земли уже 67 лет. Проект, который могут профинансировать бизнесмены и крупные космические корпорации, позволит узнать, как космические факторы влияют на материалы в течение многих десятилетий. 4 октября 1957 года советский спутник 1 стал первым рукотворным аппаратом, запущенным в околоземное пространство. Его запуск вызвал в США не только опасения в связи с отставанием в космической гонке, но и реальный страх из-за того, что СССР продемонстрировал техническую возможность доставки ядерного заряда в любую точку Земли. Ответом США на космический успех СССР стал запуск первого американского спутника Explorer-1 31 января и второго Авангард-1 17 марта 1958 года. Первый советский спутник сгорел в атмосфере Земли 4 января 1958 года. Первый американский просуществовал на орбите до 1970 года. Но мало кто знает, что второй американский спутник «Авангард-1», принадлежащий исследовательской лаборатории ВМС США, до сих пор находится в космосе. «Авангард-1» был первым в истории спутником, использовавшим для электропитания солнечные батареи. Задачей спутника было тестирование характеристик трехступенчатой ракеты и изучение воздействия космических факторов на аппарат. Отметив 60 лет на орбите, этот аппарат размером с грейпфрут с 6 стержнями-антеннами является самым древним космическим аппаратом, до сих пор летающим за пределами Земли. Все дело в его эллиптической орбите, максимальное удаление которой составляет 3822 километра, а минимальное – 660 километров, что позволяет ему почти чувствовать трение о верхние слои атмосферы Земли. Спутник перестал передавать сигналы в 1964 году, когда мощность батарей упала ниже уровня, необходимого для передатчика. Тем не менее, данные, получаемые благодаря средствам отслеживания околоземных аппаратов, свидетельствуют о том, что спутник все еще находится на орбите. Недавно команда специалистов из компании Booz Allen Hamilton, среди которых аэрокосмические инженеры, писатели и историки, выступили с предложением рассмотреть варианты сведения этого самого старого спутника с орбиты для изучения и сохранения. Цель проекта – исследовать исторический артефакт, который по сути представляет собой капсулу времени. Его изучение позволит выяснить, как за 67 лет различные факторы космического воздействия, в том числе радиация и микрометеороиды, повлияли на целостность его конструкции. Идея возвращения спутников с орбиты на Землю не нова. Еще в 1984 году американские астронавты с помощью космического шаттла Discovery впервые в истории сумели забрать с орбиты два спутника Vestor-6 и Palapa-B2, ранее выведенных на нерасчетную орбиту, и вернуть их на Землю. Учитывая, сколько лет провел на орбите «Авангард-1», обращаться с ним надо с осторожностью, считают ученые. Для начала требуется оценить целостность его конструкции и вращается ли он. Этому должна быть посвящена первая фаза операции, например, с использованием специального спутника «Инспектора». Далее, в зависимости от результата, может быть выбрана одна из нескольких опций возврата аппарата на Землю. Спутник может быть возвращен на Землю, перемещен на более низкую орбиту для возвращения или отправлен к МКС для его отправки на Землю и далее в Смитсоновский национальный музей воздухоплавания и астронавтики. Наше исследование указывает на возможный интерес к состоянию солнечных панелей, батарей, металлов, изучению следов от микрометеоритов и ударов космического мусора за большой период времени, пояснил соавтор проекта Мэтт Билл. Авторы предложения считают, что участие в возвращении спутника могут принять крупные корпорации, энтузиасты космоса и бизнесмены. Детальный анализ состояния аппарата на Земле поможет лучше узнать, как стареют отдельные материалы в условиях космического пространства, а его свод с орбиты – отработать технологии, в будущем способные бороться с космическим мусором. Для частных компаний, таких как Boeing, Sierra Space Corporation, SpaceX и компаний, развивающих услуги по перемещению спутников в космосе, это станет демонстрацией своих возможностей. Для инженеров, материаловедов и космических историков это станет возможностью обучения, несравнимой ни с чем. Возвращение «Авангард-1» станет вызовом, но достижимым и неоценимым шагом для всего американского космического сообщества, считают авторы предложения. Италия разрабатывает альтернативу «Айрис-2» и «Старлинк». Италия сделала шаг вперед в реализации проекта национальной альтернативы спутниковым группировкам «Айрис» и «Старлинк». Правительство Италии одобрило второй этап технико-экономического обоснования, который посвящен изучению возможности разработки собственной альтернативы защищенной общеевропейской системе связи «Айрис-2». Завершение второго этапа проектирования запланировано на сентябрь. Предполагается, что итальянская группировка будет состоять примерно из 100 космических аппаратов, запуск которых может быть осуществлен в течение ближайших 5 лет. Ранее сообщалось о заявлении министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекарню о необходимости ускорения создания спутниковой группировки «Айрис-2». В январе стало известно о переговорах между Италией и американской компанией SpaceX о возможной покупке защищенных телекоммуникационных услуг на сумму $1,5 миллиарда. Предполагается, что аналогичные услуги будет представлять европейская система «Айрис-2», в реализации которой участвует Италия. Солнечный ветер способен вызывать образование воды на Луне. Исследователи НАСА подтвердили давнюю гипотезу – солнечный ветер действительно способен вызывать образование воды на поверхности Луны. Впервые эта идея была предложена еще в 1960-х годах, а теперь она получила экспериментальное подтверждение благодаря самой реалистичной лабораторной симуляции данного процесса. Поток заряженных частиц от Солнца, в первую очередь протонов, сталкиваясь с лунным грунтом, реголитом, может вызывать химические реакции, в результате которых образуются гидроксильные группы OH и молекулы воды H2O. Удивительно, что для образования воды нужно всего лишь солнечное излучение и лунный грунт, никаких дополнительных веществ. Это открытие захватывает воображение, отметил Ли Ксиа Ео, ведущий автор исследований из Центра космических полетов Годдарда НАСА. В ходе эксперимента ученые использовали лунные образцы, доставленные на Землю миссией Аполло-17 и специальный аппарат, имитирующий условия на Луне. Установка позволила облучать образцы протонным пучком, моделирующим солнечный ветер в течение нескольких дней, эквивалентных 1000 лунных лет. Результаты спектрального анализа показали заметное снижение отраженного света в инфракрасной области около 3 микрон, как раз в той области, где вода и гидроксильные группы поглощают энергию. Хотя ученые не могут утверждать, что в образцах появилась вода в привычной форме, полученные сигналы свидетельствуют о наличии как минимум гидроксила, а возможно и H2O. Это открытие имеет важное значение для будущих лунных миссий, в частности в рамках программы НАСА «Артемис». Особенно перспективны полярные регионы Луны, где, по мнению специалистов, вода может быть заморожена в постоянно затененных кратерах. Если солнечный ветер действительно играет ключевую роль в создании воды, это может означать, что ее образование на Луне происходит непрерывно, с каждым восходом Солнца. В Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста «Фред Барн». Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.